Трамп.
Ну что ж, мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня с большим удовольствием я представляю вам нашего гостя. Это народный артист СССР, музыкант, общественный деятель Николай Петров. Здравствуйте, Николай Арнольдович.
Добрый день.
Не знаю, с праздником надо вас поздравить, наверное. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У нас сегодня знаменательный день, у нас сегодня и такой светлый праздник. Потом, совсем недавно, 2 недели назад, Николай Петров отметил юбилей свой. Он такой не круглый, половинчатый, но такой, по-моему, очень симпатичный. По этому поводу были торжества. Арестов не было, но торжества
нет,
были.
Нет, вроде бы. И милиции не было.
Орден почета получили. Вот, видите, у нас пока поводы только приятные для встречи. Поэтому, дорогие друзья, я напомню, номер нашего СМС плюс 7985-970-45-45 и телефон прямого эфира 363-36-59. Это для тех, кто пожелает задать вопрос нашему гостю Николаю Петрову. Вопросы любые. Я думаю, что мы не будем вас ограничивать в выборе тем для разговора, потому что с Николаем Арнольдовичем можно говорить о чем угодно и не только о музыке. Но, тем не менее, я бы начала все-таки с печальной ноты, если можно так сказать. Дело в том, что сегодня, 27 апреля, годовщина ухода из жизни Мстислава Ростроповича. Именно сегодня, вот как раз через час, на Новодевичьем кладбище будет гражданская панихида, посвященная его памяти. И наверняка у вас есть что сказать об этом человеке, свое видение этой личности, этого человека.
Ну, что можно сказать? Это ушел кусок эпохи. Причем кусок очень солидный. Как понять, это именно не смерть, а уход. Вот когда уходят такие люди, как Шостакович, когда уходят такие люди, как Лихачев, вот когда уходят такие люди, как Игорь Александрович Моисеев, как наш любимый всеми Слава Ростропович, это уходят куски эпохи. Они не восстанавливаются.
Не воспроизводятся.
Нет, они, может быть, будет что-то, даже и что-то равнозначное, но другое уже такого не будет.
Когда мы перечисляем такие имена, которые вы сейчас назвали, то начинаешь с ужасом вообще понимать, что вокруг зияют какие-то ямы, да, вот человек исчезает, уходит, и все. Почему так сегодня остро стоит вопрос о недостатке каких-то моральных авторитетов в обществе? И как вам кажется, их нет, их сегодня меньше, потому что они уходят, или их сегодня нет почти, и их меньше, потому что они не востребованы?
Вы знаете, есть, конечно, и очень большой элемент невостребованности, но это относится в основном к молодежи. Вот именно невостребованность. Угу. А потеря морали я лично возлагаю здесь очень большую степень вины, если не основную степень вины, на то, что сейчас мы смотрим по телевидению. И вот несколько дней назад в «Московском комсомольце» было 4 пронзительнейших статьи.
«Крик отчаяния»,
да,
Александра Минкина.
«Крик отчаяния» Александра Минкина. Я не знаю, что это даст, но, конечно, это правда. И я, безусловно, подписываюсь под каждым словом. И то, что сейчас происходит с нами, вот те программы, которые мы смотрим, на которые народ смотрит, и то убожество, которым народ восхищается, он, конечно, эта ситуация отнюдь не прибавляет оптимизма. Это страшно, когда сидит зал там, 3000 человек и счастлив до безумия, слушая какого-нибудь, там, я не знаю, этого Степаненко. Угу. Хотя, по идее, нужно оттуда было бы бежать, пригнувшись.
Но так было всегда, побеждает такой вкус.
Нет такого количества мерзости, такого количества бездарности не было. Давайте не будем все мазать черным цветом то, что было в прошлом. Все-таки существовал какой-то контроль. Он был не всегда объективным, и он мог, этот же контроль мог запретить Ростроповичу выступать, да, понимаете, за рубежом, но этот же контроль мог запретить вот Степаненко и иже с нею право на выступление.
Но это же ничего не меняет. Человека это не меняет, Николай Арнольдович, вы сами прекрасно знаете. Вот вспомните тот же Ростропович, или вы наверняка тоже в советское время ездили куда-нибудь там в колхозные поля выступать перед колхозниками.
Нет, на колхозные поля я не ездил, да? Потому что
На фабрики, на заводы.
На фабрики, на заводах играл, выступали. И должен сказать, что это далеко не самые худшие.
Но это же не изменило ничего.
Эти люди
все равно не полюбили классическую музыку.
Понимаете, этих людей не затащишь в зал филармонии. Да. А вот когда приходишь к ним, то они, затаив дыхание, слушают. В этом-то все и дело, что вопрос заключается в дозировке.
Но когда выбирать приходится, они выберут не вас.
Безусловно.
Они выберут что-нибудь попроще.
Безусловно, но чем меньше, чем больше будет дистанция между показом всего подлинно культурного и подлинно нужного и светлого и какого еще по телевидению будет в соответствии в каком, ну хотя бы 1:5, но не 0,01 к, понимаете ли, к нескольким тысячам, ведь из всех программ мы смотрим только вот это убожество. А, к сожалению, настоящие передачи, они либо ставятся после полуночи, и, к сожалению, при великому, вот это соотношение, оно чудовищно. И чем больше будет этот разрыв между этим убожеством и подлинным искусством, тем меньше будет надежды на то, что эти люди когда-нибудь пойдут в театр, в музей, в библиотеку и так далее.
Ну, знаете, в конце концов, у нас отмечается одинаково, может быть, даже не одинаково, нет, конечно, не одинаково, нет. С большей помпезностью у нас отмечается юбилей какого-нибудь попсового певца, которому исполнилось 40 лет, или даже 26, да, помните, была растяжка, мне 26, концерт в Кремле, да, чем юбилей, там, не знаю, ну, не хочу говорить о присутствующих, но можно назвать там любого музыканта, который работает в жанре классической музыки.
Конечно.
Ну, значит, выбор-то, опять же, я к этому возвращаюсь, что мы сейчас живем в свободное время. Да, вот человек волен выбирать. У человека есть выбор, пойти на концерт Петрова или пойти на концерт, там, не знаю, Моисеева. Да. Моисеев собирает стадионы.
Да, правильно. Но в то же время я все-таки жду, я все жду, что к нам придет какой-нибудь Абрамович.
Так,
и вот этот Абрамович, нам. И этот Абрамович скажет, вот я люблю классическую музыку, и я открываю канал классической музыки, который будет вещать 24 часа.
Вон, канал культуры есть.
Ну что, канал культура есть телевизионный. Я имею в виду радиоканал. Мы сейчас с вами находимся на радио. Ведь у нас же существует один только жиденький, маленький, крошечный Орфей. В отличие от Голландии, где каждый день работают 4 станции, которые передают классическую музыку. Денег нету, денег не дают. Вот мы ждем, тот самый какой-нибудь наш олигарх, который подумает, что уже ему хватит, ему 4 яхты, а вместо 5 яхты уже неплохо бы поддержать и выделить деньги на канал какой-то, на телевизионный канал, который тоже будет передавать музыку. Понимаете, я считаю, я говорю о музыке, но если на моем месте сидел бы театрал, он, вероятно, бы сказал, что нужен канал, который передавал бы хорошие спектакли. И, наверное, если бы на моем месте сидел бы художник, он сказал, что нужно, чтобы показывали все виды нашего замечательного ИЗО. Не так ли? Каждый о своем, конечно.
Ну, тогда уж могу вам сказать, что, наверное, в чем-то виноваты и те, кто по ту сторону авансцены, те, которые выходят на сценическую площадку. Потому что прекрасно мы понимаем с вами, что в том же театре или в кино, да даже в живописи, да и в классической музыке немало поводов для грусти. Правда же?
Я не вешаю нос на квинту, понимаете, ни в коем случае. Потому что все-таки все хорошее и интересное, что появляется в нашей стране, находит своего слушателя.
Да.
И в залы филармонические, я извините, я скажу о себе, но знаю, что то же самое происходит и с моими коллегами. Uh-huh. На моих концертах залы полные, я уже давно перестал спрашивать, там, как продаются билеты.
Значит, все нормально.
Я знаю то, что если меня пригласили, это значит, что будет полный зал.
Значит, все хорошо, нет повода для паники.
На хороший... Нет, нет. И заявления, эти громогласные попсы, что классика умирает, они сильно преувеличены. Наоборот, я бы даже сказал, что сейчас я просто точно знаю, что резко снизились вот эти стадионные сборы на всей этой попсятине. И слава богу, и может быть, все-таки придет все на круги своя.
А возвращаясь к обществу сегодняшнему, к зрителям, к потребителям искусства, на ваш взгляд, вот вкус, он каким-то образом воспитывается, или это такое врожденное качество?
Ну, если брать воспитание вкуса госпожу Степаненко, то он, безусловно, воспитывается и очень активно, что касается того...
Степаненко уже не модная, у нас Comedy Club модные.
Ну, вы знаете, Comedy Club при всем моем достаточно осторожном к нему отношения, там все-таки работают молодые, хамские, наглые, веселые и талантливые ребята. Угу. При всем при этом. Понимаете ли? И я считаю, что потому что вот Олейников и Стоянов, которых я очень люблю, они тоже, понимаете ли, в достаточной мере балансируют на грани, но это все равно это смешно и талантливо. Поэтому там тоже есть много талантливых людей.
Ну, а есть вещи, которые вы бы запретили? Вообще цензура нужна вообще в искусстве?
Ну, я бы запретил бы вот все творчество Собчачихи.
Я бы, вот, какое я бы у нее творчество?
Вот все эти «Дом-2», всю ее продукцию, все эти «Дом-2» и всю эту порнографию я бы запретил бы категорически, потому что это приводит просто к полному вырождению интеллекта. Вот будь моя воля.
Так. А вот что бы ей инкриминировали?
Полную беспардонность и наглость. Абсолютно.
Но это не статья. Вот что там, как вот записать официальным языком? За моральное разложение.
За разложение, да, вот за растление.
За растление.
За растление нации.
А она скажет, а в чем это выражается? Объясните мне, пожалуйста. Покажите мне последствия этого растления. Покажите мне хоть одного, знаете, человека, которого я успела растлить.
Я не буду анализировать эту передачу. Я один раз ее как-то посмотрел минут 20, у меня вытошнило, и больше я это не смотрю. Мне это хватило на остаток моей жизни.
Ну, я, конечно, она не нуждается в моей защите, но тем не менее, мне кажется, что это лишь вот верхушка айсберга. Если говорить плоским, примитивным языком.
Владеет целым каналом телевидения.
Подождите, Николай Арнольдович, но ведь у нас такая установка, у нас эта модель жизни предлагается не только Ксении Собчак и передачами типа «Дом-2». Я имею в виду модель, вот такая установка на легкие деньги, которые падают с неба.
Чтобы был канал, где Дмитрий Сергеевич Лихачев бы рассказывал о том, как он видит жизнь.
Его, к сожалению,
чтобы
нету.
Фазилий Искандер. Из ныне живущих бы, сказал, что Петр Тодоровский, вот, чтобы они рассказали о том, как они видят жизнь, и в том числе и молодежь тоже. Вот что бы мне хотелось, этого же нет вообще. А это изо дня в день идет по нескольким каналам.
Да, это правда. А в искусстве нужна цензура?
Я считаю, что определенная цензура нужна. Нужна цензура на бездарность. Нужна цензура на отсутствие профессионализма. Вот если хотите, вот эти все эти, ну, пожалуйста, вот этот конкурс. Я, кстати, его посмотрел. Вот когда «Минута славы».
Да.
Ну, вы же видите, вот сидит достаточно непрофессиональное жюри. Но она все-таки отбрасывает. Ну, назовем это тоже некой цензурой. Когда выходит человек, который абсолютно антипрофессиональный, и бездарный.
Ну, предполагается, что в искусстве все-таки люди идут профессиональные, которые где-то учатся, что-то заканчивают, а потом уже выходят на сцену и уже какой-то свой творческий продукт продвигают. А «Минута славы» — это же такая художественная самодеятельность. Мы же самородков там ищем.
И тем не менее, вы же задаете вопрос.
Нужна ли?
Вот да. Это и есть фактически цензура. Это и есть цензура. И вы, точно так же, как все-таки вы приносите рукопись в редакцию. В редакцию, и редактор, который будет рассматривать вашу рукопись, в какой-то мере он является цензором. Если он видит, что вы что, что ему принесли графоманию, то, то он, соответственно, найдет любую форму для того, чтобы сказать, под каким соусом попадать, что это не подходит.
А нет, вы готовы на себя такую ответственность взять?
Ну, а что, собственно говоря, а что такое приемные экзамены в высшее учебное заведение, а что такое конкурсы при всей их коррумпированности?
Да. Это же все очень, все очень субъективное.
Она все равно существует, конечно, субъективная. И у нас, у музыкантов, наиболее субъективная, потому что музыка, как я уверен, является наиболее субъективным видом искусства. Угу. Ничего не остается. После прослушивания соната или концерта не остается ничего. И человек, которому это понравилось, а рядом человек, которому это не понравилось, они друг другу не докажут, почему это. Вот так уж получилось.
Вопросы, которые к вам пришли на наш интернет-сайт, они очень разные, очень, есть очень серьезные, а есть просто вообще просто телеграммы восхищения. Например, Валерий пишет из Саратова: очень хочется, чтобы вы к нам приехали и поиграли с нашим оркестром в Саратов.
Всем приеду, приглашайте, приеду. И мы уже разговаривали с моим любимым Толечкой Кацом, с худруком филармонии, договорились о том, что обязательно я приеду, непременно. Это мой любимый город.
Григорий из Липецка пишет: добрый день, мне очень близка ваша позиция в музыке, в политике, в жизни вообще. Дай бог вам здоровья, быть и дальше таким честным и индивидуальным. С праздником всех вас.
Спасибо, чудный город, я там был. Год назад играл сольный концерт на чудном Стенвее. Получил большое удовольствие.
Раиса, Санкт-Петербург. Передача называется «Дифирамб». Уместно будет сказать слова восхищения не только прекрасному пианисту, которого я помню еще юным худеньким мальчиком, лауреатом конкурса имени Ивана Клиберна в Америке, когда я его впервые увидела на экране ТВ, но и человеку с незашоренными демократическими взглядами. Вас всегда приятно слушать, как блестящего музыканта и как прогрессивно мыслящую интересную личность. Долгих вам лет здоровья и успехов.
Спасибо.
Ну вот видите, вас воспринимает Раиса из Санкт-Петербурга как человека с незашоренными демократическими взглядами. А мы с вами вот первую часть программы только про запреты говорили, которые вы поддерживаете. Где же ваш демократизм?
Ну, а демократизм не является вседозвольностью, простите меня. Демократизм при вседозвольности называется анархией.
Правильно, правильно. Я просто уточнила. Израиль, Лора, уважаемый... А, это не вам, это здесь следующему нашему уважаемому слушателю, Алексей из Челябинска. Алексей из Челябинска пишет: мой ребенок пошел в музыкальную школу с 5 лет, сейчас заканчивает училище, затрачены колоссальные усилия. Конечно, не зря не сожалею минуты, но глядя на то, что происходит в стране в этой сфере, невольно задумываешься, а стоит ли продолжать обучение, оставаться в этом деле профессионально. Знаю многих, кто серьезно хочет переучиться на бухгалтера. Поверите или нет, но зарплата учителя музыки 1500-2000 рублей в месяц. Кроме очень нехороших слов, ничего путного в голову не приходит, что делать.
Вы знаете, когда мне сейчас задают вопрос, учить ли ребенка музыке, и достаточно часто задают, я отвечаю стандартно, что мне кажется, что в настоящее время при диком перепроизводстве особенно пианистов, которых каждый год выбрасывается тысячи пианистов в никуда, вот как спартанцы выбрасывали своих детей в море. Я считаю, что учить ребенка можно, нужно только в том случае, если он показывает какие-то особенные таланты и незаурядное желание учиться. В противном случае сейчас это очень тяжелая стезя. Это отсутствие, полное отсутствие детства. Это с 7 лет нужно по 10 часов вкалывать за роялем для того, чтобы к 12-13 годам достичь того, о чем мы не мечтали, когда нам было 18-19. Сейчас дикая совершенно акселерация, и это далеко не всегда вообще происходит на пользу. И мое мнение, я об этом толдычу уже многие годы, что все высшие учебные заведения в мире должны резко сократить прием пианистов на фортепианные факультеты. Нельзя принимать, вот как в Московской консерватории, когда принимает, там 38 человек принимает на фортепианный факультет. Нельзя. Из этих 38 человек минимум 30 обречены на нищее, полуголодное, жалкое и такое, я бы сказал, несправедливое существование, потому что количество затраченных лет на учебу и в результате 1500 рублей оклада в каком-нибудь училище, это, конечно, крайне несправедливо и тяжко.
Так что подумайте 1000 раз, прежде чем принять решение и насиловать
ребенка. Я думаю, что
ребенка.
Если сейчас прекратить полностью прием пианистов лет на 10 во всем мире, то, может быть, где-то лет через 10 кому-то где-то понадобится пианист. Это не касается других инструментов, это не касается ни духовых, ни
это говорит пианист, прислушайтесь,
безусловно,
дорогие
в
друзья.
В оркестре 60 скрипок и один рояль.
Новости у нас сейчас. Потом мы продолжим нашу творческую встречу.